Всем привет! Это 117-й эпизод подкаста разработки бэкэнд-приложений. Сегодня эпизод целиком посвящен языку программирования Go, а именно специфической теме устройства слайсов. Дело в том, что я написал статью, я ее опубликовал на нашем сайте, ссылки будут в описании подкаста, а также я опубликовал ее на Reddit и попрошу вас, пожалуйста, поплюсовать ее, чтобы она стала более заметной. Мне просто интересно почитать какой-то фидбэк. Статья получилась достаточно интересной. В ней эволюционно описано возникновение слайсов в Go. То есть просто берем массивы, предполагаем, что слайсов нет, и через несколько итераций у нас получается практически то, что в Go называется слайсом. В общем, такая статья может понять логику, которая стоит за механизмом появления слайсов. Приятного прослушивания. Некоторое время назад, примерно пару месяцев назад, решил наконец-то разобраться, как работают слайсы в Go. Ну, понятное дело, что мы, так как пишем на Go уже примерно, я примерно 7 лет, ну и у тебя примерно такой же опыт, мы так или иначе знаем, как пользоваться слайсами, но такого вот прям глубокого понимания, кристально ясного, у меня не образовалось за все эти годы. Я что-то представлял, какие-то базовые вещи, но далеко не полную картину о том, все-таки, что такое слайсы, почему они вообще существуют в языке программирования Go. И мне захотелось написать некую такую обзорную статью, ну, в первую очередь, как и большинству писателей, для себя. То есть для себя расставить точки над «и». И перед тем, как я начал писать этот материал, я изучил множество материалов, которые уже существуют в Go-комьюнити. Они достаточно популярные, включая книги, статьи Раса Кокса, статьи Роба Пайка, Slice Tricks, такая статья есть на Вики Гошном. Несколько книг я посмотрел, как они описывают операции со слайсами и вообще использование слайсов. И в конце концов я понял, что далеко не все вот эти статьи обладают полнотой информации по поводу слайсов. Какой-то вот концептуальной глубины не хватает в этих статьях. И я решил написать вот, собственно, свой материал. Мне кажется, получилась достаточно неплохая работа. Но в целом, вот если до конца, вот, например, тебе непонятно, как работает слайс, как он устроен, а также вот в Go есть массивы, например, да? И как устроены массивы? Чем массивы отличаются от слайсов? И вообще, почему в Go решили, под каким влиянием, под влиянием чего в Go решили вообще взять и создать слайсы? То есть чего не хватало? Ну, казалось бы, во всех языках программирования есть массивы, да? Вот у тебя есть опыт в Python. Там, наверное, есть какой-нибудь и ассоциативные массивы, и просто массивы, да, для однотипных данных. Вот в Python вполне себе обходятся, да, он динамического размера, ты можешь, скорее всего, добавлять туда элементы, удалять элементы. В PHP одинаково, то есть так же, как в Python, можно создавать массивы какого-то типа. А вот в Go нет, в Go массивы обладают специфическими характеристиками, и массивы очень похожи на структуры. То есть, в общем-то, даже в голове правильнее иметь картинку и представление о том, что же такое массив в Go, правильнее представлять массив как структуру. А вот слайс обладает некими уникальными характеристиками. То есть, и самое интересное вообще, откуда слайс этот появился. То есть, каковы причины вообще возникновения его в языке. И я докопался до того, что вот люди, которые создавали, понятно, Роб Пайк, Кен Томпсон, создатели этого языка программирования, Гризмер, да, третий создатель, они большую часть времени писали на C, C++. И для людей с этим бэкграундом кристально ясно вообще, что такое слайс и почему он таков. Ну, в первую очередь стоит сказать также, что слайс это, в общем-то, небольшая структурка данных, состоящая из трех полей. И в моем материале там достаточно хорошо, включая иллюстрации, продемонстрировано вот эта механика, стоящая за слайсами.
Между прочим, я знаешь, о чем подумал, Артем? Что, наверное, слайсы, ну, это такая моя догадка. Возможно, они появились под влиянием, ну, потребностей. То есть возникла потребность у программиста получить какой-то контейнер, куда можно складывать. Но вообще, когда ты пытаешься аллоцировать какую-то память там, через операционную систему, да, тебе всегда надо сказать, какой размер этой памяти тебе нужен. А у программиста часто возникает такой запрос. Да вот сколько-нибудь, типа. Ну вот сколько-нибудь, вот там, не хочу. Я не знаю, сколько заранее мне нужно. Просто дайте мне, типа, какую-то абстракцию контейнера. А сколько мне нужно, я не хочу заниматься расчетами, вычислениями. Просто дайте мне какой-нибудь, типа, бездонный контейнер. Если мне понадобится в рантайме больше, ну вы как-нибудь там увеличите этот контейнер, чтобы он там стал больше, чтобы туда все смогло поместиться.
Это абсолютно точно. Слайс — это как раз вот компромисс между вот таким низкоуровневым подходом, да, когда ты сам там выделяешь, мне нужен конкретный размер памяти, и вот таким более абстрактным подходом, типа вот как некий контейнер. И если посмотреть, как справляются с этой проблемой в языках более близких к железу, например, в C, то там, в принципе, концепция слайсов существует и активно используется. Но чаще всего, и вот я в статье про это также упоминаю и привожу пример C-шного кода, чаще всего явным образом, то есть заголовок слайсов Go состоит из указателя на область памяти, длины и емкости, то есть вообще размер этого блока памяти каков, а длина — это вот эффективный размер, то есть то, что вот сейчас доступно для манипулирования. И в C, как правило, все эти три параметра передаются явным образом, то есть у тебя есть отдельный некий параметр, который ты передаешь функцию, который называется там обычно там array, да, там это будет указатель на твой массив, на вот эту аллоцированную память. У тебя есть длина, у тебя есть емкость, и это все отдельные параметры. В Go просто собрали их в одну структуру и наделили дополнительным функционалом и сопроводили некими built-in функциями, которые вот дают тебе такой микрофреймворк. Потому что в C это суперчастая операция, когда ты манипулируешь вот как раз, как ты говоришь, неким контейнером, да, каким-то просто абстракцией, где ты можешь просто что-то добавлять, что-то удалять. Вот,
заморачиваться размером тебе не хочется. Сделайте
это. Заморачиваться размером тебе не хочется, да. В C есть разные библиотеки, которые позволяют тебе это упростить. Там готовые структуры, готовые абстракции. Но вот в Go решили не сторонними средствами, а вот прям сразу сделать built-ins. Ну, потому что, блин, ну, камон, все используют этот функционал.
Между прочим, я как-то в скринкасте, кажется, без тебя записывал один эпизод, и там я смотрел на assembly код, и на assembly я заметил, что когда передается слайс, то там тоже передается три параметра. То есть это прям видно через assembly код, что обязательно нужно передавать три параметра. Ссылку на массив, длину и capacity. А получается в GoLang, благодаря слайсам, у нас всего лишь, ну, не надо, в общем, так в детали погружаться. Мы можем только одну структуру передать, этот слайс, который все это в себе содержит уже.
Да. Кстати, вот в статью я не включил многие материалы, которые я по ходу изучил. Там я также смотрел assembly код. Мне было тоже интересно, вот как оно работает. И, например, интересная штуковина, вот а как происходит out-of-boundary check? И если ты посмотришь, а что такое out-of-boundary check, это когда ты обращаешься к элементу массива или слайса, и индекс его выходит за пределы длины, эффективной длины, с которой ты сейчас работаешь, даже не capacity, а вот длины. И каждый раз, когда ты делаешь такое обращение, в assembly ты прям увидишь, выполняется if, то есть некое условие. Причем Go настолько умен, что в определенных случаях он может не создавать эти условия, ну, там есть определенные сложности. В общем, я убрал такие прям супер детали, хотя они достаточно интересные, типа out-of-boundary check, какие-то оптимизации, которые касаются слайсов. И сконцентрировался на самых таких важных core концепциях.
Между прочим, вот из-за вот этой проверки, из-за того, что постоянно надо делать эту проверку, я помню раньше, я слушал какого-то известного компьютер-сайентиста по этой теме, и он рассказывал о том, что давным-давно, когда думали о том, стоит ли создавать подобные инструменты для программиста, которые за него делают проверки и облегчают ему жизнь. Было очень много противников. Многие говорили, что эти проверки снижают производительность. Лучше писать на assembly код. Ты точно знаешь, что, например, ты и так не выходишь за пределы, поэтому ты этот if можешь не написать. Ну, тебе вообще он не нужен. А если ты пользуешься таким готовым слайсом, то он всегда будет там умно, не умно, но он часто будет проверять. А ты иногда, как программист, знаешь, что вот во многих ситуациях вообще эта проверка бессмысленна.
Ну да, в итоге все-таки победила индустрия. То есть нужно много программистов, а квалификация их хотелось бы желать, конечно, лучшего, но не всегда она высока. Поэтому пишут и на Python, и на какие-то нагруженные сервисы.
Мы как-то, я вспомнил, этого компьютер-сайентиста зовут Тони Хоар, и мы его как-то уже обсуждали. И как раз его вот эту известную лекцию тоже мы упоминали.
А мы говорили про boundary чеки и всякие оптимизации. То есть у нас, мы уже столько подкастов записали, что у нас, наверное, практически про все темы есть что-то. Интересно, также в статье я затронул про то, как растет слайс. То есть, когда мы делаем append, да, а вот как быстро он растет. Ну, чаще всего мы читаем в разных статьях и узнаем, что этот рост там удваивается или каким-то там образом он растет. Но если ты заглянешь в SDK и посмотришь, как в реальности растет слайс, то ты обнаружишь, что там чуть более сложный механизм, который зависит от размера элемента этого слайса, то есть от типа. Слайс какого типа, например, int. Если int там это 4 байта или 8 байт, это влияет на скорость роста твоего слайса. И в целом Go я привел график, то есть такая ступенчатая функция, можно посмотреть прям вот на примере, как растет размер слайса. И видно, что из этого графика, из этой ступенчатой функции, что по мере увеличения размера слайса прирост уже уменьшается и стремится там к 25%. Но это вот, когда ты это наглядно видишь в виде графиков, то перед тобой возникает более целостная картинка. Вот как раз этот материал, он такой обзорный и обобщающий, я бы так сказал, и который позволяет тебе взглянуть на core концепции. И вот одна из таких частых тем, которая в комьюнити Go возникает, это вот утечки, связанные с использованием слайсов. То есть вообще, вот казалось бы, слайс, то, что мы сейчас только что с тобой говорили, это звучит как очень простая концепция, да? Некий контейнер, и ты не ожидаешь, что у тебя в коде может возникнуть проблема вообще, связанная с этим контейнером. Неужели не решены все эти проблемы? Но так как это очень простой фреймворк, который предлагает тебе Go, он предполагает, что ты все-таки ознакомился с деталями. Но проблема в том, что эти детали очень обрывочно в разных материалах упомянуты. Какие утечки возможны вообще? И проблема в том, что часто ты можешь выделить какой-то большой массив памяти и в слайсе ссылаться только на его небольшую часть. Я привел там достаточно такой показательный пример в коде, как можно легко сделать утечку памяти. И garbage collector не удалит этот большой массив, хотя ты его используешь, казалось бы, маленькую часть, но Go не настолько интеллектуален, он все-таки более достаточно прост. И вот эта простота Go предполагает, что все-таки квалификация у разработчика должна быть достаточная, чтобы понимать его узкие места. Это тема garbage collector и больших подлежащих массивов, связанных со слайсом, вот в этой статье также затрагивается. Ну и какие-то совсем базовые концепции я тоже коротенько объяснил, но они нужны только вот если вы хорошо, прям ты хорошо знаком, например, там с концепцией, как работает copy функция, которая копирует, да? Если ты хорошо с этим знаком, то ты можешь пропускать Материал оформлен в виде карточек, таких небольших блоков, каждый из которых представляет собой некоторую завершенную мысль. То есть ты короткий блок прочитал текста, посмотрел там исходник или какую-то диаграмму или график, и ты можешь ее обдумать и перемещаться к следующей карточке. И есть такие связующие карточки, которые нужны только для того, чтобы материал был связан, потому что дальше, например, использую функцию copy, копирование, и мне нужно хотя бы базово ее объяснить. Ну, то есть, если ты, например, вдруг забыл, то как бы такой, знаешь, reminder, то есть напоминание тебе, а как все-таки эта функция работает. То есть, некоторые карточки, они нужны просто как связующие. Не стоит вот прям все сплошняком, наверное, читать. Но статья не сильно-то и большая, я думаю, там за 25-30 минут она прочитывается.
Мне там понравилось несколько вопросов, которые ты там задавал. Один из вопросов, и вообще она заставляет как бы задуматься над некоторыми моментами. Например, можно ли в слайсе сдвигаться влево при слайсинге? То есть ты хочешь взять часть слайса, например, и ты понимаешь, что этот слайс описывает какую-то часть массива. И, предположим, он описывает какую-то правую часть массива. А ты можешь сделать такой слайсинг, чтобы захватить вот начало массива? Можешь ли ты сдвинуться немного влево, скажем так? Понимаешь, да?
Ну да, мне, кстати, это вот один из тех вопросов, который возникал, когда я помню еще давно-давно, в 2018 году я начинал писать на Go, читал Go-блог там и так далее. И там есть статья, достаточно известная, Роба Пайка про слайсис. Она очень хорошая. Она мне очень понравилась, но там нет ответов на многие вопросы. И один из таких вопросов, когда я читал вот ту статью, могу ли я вот как раз, вот знаешь, такой слайсинг сделать, что вот я как бы вправо сдвинулся, ниже левую границу я сдвинул вправо. А могу ли я обратно ее сдвинуть влево?
Да-да-да.
Меня этот вопрос мучил. Ну, то есть он как бы решается легко, ты садишься, просто пытаешься.
Согласись, это интересный вообще функционал. Ведь у тебя, получается, есть, например, какой-то массив, состоящий из 10 элементов. И да. Последние 5 элементов – это твой слайс. Предположим, твой слайс – это последние 5 элементов. Но ведь у тебя под капотом вообще-то как бы массив используется из 10 элементов. Почему я не могу сдвинуться влево и первые 5 элементов тоже добавить в этот слайс? Почему я не могу его так расширить? И если я его могу расширять, то только могу расширять его вправо. Это интересная мысль.
В соответствии с госспецификацией, ты в слайсинге можешь указывать только неотрицательные значения, когда ты указываешь границы своего нового слайса. Ну, получается, как бы ты должен догадаться, что в Go вообще влево смещаться нельзя, но у меня это вот явно есть на этом акцент.
Я нигде, между прочим, не встречал, чтобы кто-то явно вот про эту особенность рассказал. Это действительно, читая другие материалы, надо догадаться, а у тебя прямо это...
Ну и самое интересное, наверное, вот ты правильно заметил, мы с тобой до подкаста разговаривали, что в статье очень такой показан эволюционный путь. Вот предположим, что у тебя нет никаких слайсов в Go, и ты... возникает у тебя задача, а что если я хочу создать корзину товаров, да, например, корзину заказов. А количество этих заказов у меня неизвестно. Ну вот в Go есть массивы. И я там начинаю с массивов.
Да, между прочим, вот слушатели нас слушают, а как решить эту задачу? Вот у тебя есть только массивы. Вот, во-первых, надо понять, а можно ли массив создать и в качестве его размера указать переменную? Вот это интересный вопрос, да? Можно ли так
сделать?
Это
интересный вопрос, и госспецификация дает на него однозначный ответ, что массивы до компиляции. Размеры массива ты можешь задать только до компиляции. В рантайме это сделать нельзя.
То есть ты не можешь переменную указать, и ты должен там всегда прописывать число, константу.
Абсолютно, да.
Значит, возникает вопрос. Хорошо, вот такая задача. То есть в терминале пользователь вводит количество товаров в твоем заказе. Это динамически определяемое количество. А у тебя, например, нет слайсов. Слайс – это же в Go надстройка, то есть можно и без них же обойтись. Хорошо, значит, я решил использовать тогда массивы. А как мне, используя только массивы, решить эту задачу?
Вот, используя только массивы, ты можешь выделить какой-то большой блок памяти, да, и задать там...
Но он может быть недостаточно большой, между прочим.
Он может быть недостаточно, и тебе нужно будет пересобрать свою программу. Но вместе с этим блоком памяти тебе нужно также носиться с дополнительной переменной. Какой? Длина. А сколько в этом... сколько в этом массиве, в этой области памяти полезных данных, да, там это может быть, например, только два элемента или три, та самая длина.
Такая бухгалтерия, микробухгалтерия нужна, не только огромный массив, который мы решили выделить, чтобы туда точно все смогло влезть, что пользователь придумает, когда он будет там выбирать, какое же количество товаров в заказе должно быть, там 100 или миллион. То есть мы создаем огромнейший массив и должны еще это число запомнить, потому что, ну, мы создали массив, а там все значения какие-то, да, разные самые. И мы должны точно знать, что вот, вот именно эти значения для пользователя.
Вот именно так все поступают. То есть есть отдельная переменная, которая хранит вот эффективный размер данных, полезных данных. Есть у тебя некая продолжительная, непрерывная область памяти, которая содержит эти данные, но у нее емкость превышает, как правило, ну или равна длине полезных данных. А в Go есть слайсы. И вот, в общем, я там эволюционно показываю, просто вот мы, например, с нуля без слайсов попытаемся что-то создать. И мы приходим там эволюционно к концепции слайсов.
Да, это мне тоже понравилось, вот это такое объяснение. И ты в итоге, когда приходишь к выводу твоему, который ты показываешь, ты такой думаешь, так это ж слайс.
Да, я причем там нейминг так подобрал специально, чтобы он тебе заранее намекал, что там вот capacity, а вот длина, вот, и ты понимаешь, что в общем-то мы воссоздали слайс. И концепция слайса становится более очевидной, и механика проявляется для тебя. Ну, в общем, интерес для меня лично этой статьи был в том, что я для себя сформулировал и оформил такую статью, которую бы я сам хотел прочитать. Это первое. Ответил на свои собственные вопросы, но в статью ведь не вошли многие ответы на другие вопросы, которые возникали по ходу. То есть, например, многомерные слайсы, да, как они выглядят в памяти. Ну и так далее, и так далее. Вопросов у меня было очень много. Ну вот здесь это такая выжимка самого-самого ценного. Я считаю, что вот это неплохая статья, которую вот ты хочешь сам себе быстро напомнить, а вот как работать со слайсами. Это, по-моему, отличная статья. Написана она на английском языке, но там достаточно простой технический английский, поэтому проблем с чтением не должно возникнуть. Вы прослушали 116-й эпизод подкаста разработки бэкэнд-приложений. Спасибо, что остаетесь с нами, и услышимся через неделю. Пока!